до побежденных женщинам нет дела. Видите, какая я предательница для женщин. Я вам напоминаю то, о чем должна бы стараться заставить вас позабыть, потому что Байрон этими словами действительно говорит ужасную правду и дает советы против женщин. Не рабствуй женщине. Умей сдержать порывы ласки. Под внешним льдом наружной маски умей в ней чувства разбудить. Тогда она начнет любить.
Это все учит хитрости, а я ее ненавижу и не хочу.
Это учит житейскому такту, Андрей Иванович. Вы так мило боитесь хитрости и рветесь к прямоте. Да кто, какая честная душа не хотела бы лететь к своим целям прямо как стрела? Но на каждом шагу есть свое «но». И стреле приходится делать зигзаги, чтобы не воткнуться в дерево. Кто говорит против того, что с полной искренностью жить лучше? Но надо знать, с кем можно так жить и с кем нет. Скажу пример. Если бы дело шло между мною и вами, я бы вам смело сказала о моих чувствах, как бы они ни были глубоки. Но я сказала бы это вам потому, что в вас есть великодушие и прямая честь, потому что вы не употребили бы потом мою искренность в орудие против меня, чтобы щеголять властью, которую дало вам мое сердце. Но с другим человеком, например, с Асафом Платончем, я никогда бы не была так прямодушна, как бы я его не любила.
Вы бы даже кокетничали.
Если бы любила его и хотела удержать, непременно. Я бы ему дала столько, сколько он может взять для своего счастья, и не ввела бы его в искушение промотать остальное.
Так и я должен был поступать.
Так и вы должны были поступать. И это было бы полезно не для одного вашего, но и для ее счастья.
Но это мне не было бы легко.
И очень. На том и ловятся мужчины, хорошие. Негодяи гораздо умнее, те владеют собой гораздо лучше. Вы позвольте мне вас дружески спросить в заключение нашей долгой беседы. Вы знаете ли Ларису?
Мне кажется.
Вы ошибаетесь. Вы ее любите, но не знаете. И не смущайтесь этим. Вы в этом случае далеко не исключение. Большая часть людей любит, не зная, за что любит. И это, слава Богу, потому что если начать разбирать, то поистине некого было бы и любить.
Сделайте исключение хоть для героя или для поэта.
Бог с ними, ни для кого. К тому же я терпеть не могу поэтов и героев. Первые очень прозаичны, докучают самолюбием и во всем помнят одних себя. А вторые, они совсем не для женщин.
Вы, однако же, не самолюбивы.
Напротив, я безмерно самолюбива, но я прозаична. Я люблю тише согласия, и в них моя поэзия. Что мне в поэте, который приходит домой, брюзжать дадутся? Или на что мне годен герой, которому я нужна как забава, который черпает силу в своих мне чуждых борениях? — Нет, — добавила она, — нет, я простая мирная женщина. Дома немножко деспотка. Я не хочу удивлять, но только уж если ты, милый друг мой, если ты выбрал меня, потому что я тебе нужна, потому что тебе не благо одному без меня, так, Александра Ивановна, улыбаясь, показала к своим ногам, так ты вот, пожалуй, сюда, вот здесь ищи поэзию и силы, у меня, а не где-нибудь и не в чем-нибудь другом. И тогда у нас будет поэзия без поэта и героизм, без Александра Македонского.
Подозеров молча смотрел во все глаза на свою собеседницу, и лицо его выражало: «Так вот ты какая!»
«Вы меня такой никогда себе не представляли?» — спросила Синтянина.
«Да, но ведь слова, по-вашему, даны за тем, чтобы скрывать за ними чувства».
«Нет, я серьезно, серьезно, Андрей Иванович, такова».
«Вы утверждаете, что за достоинство нельзя любить?»
«Нет, можно, но это рискованно и непрочно».
«Поен, верней».
«Он несравнен. В достоинствах можно ошибиться. Притом, — добавила она, вздохнув, — один всегда достойнее другого. Пойдут сравнения и выводы, а это смерть любви. Тогда как тот или та, которые любимы просто потому, что их любят, они ничего уж не потеряют ни от каких сравнений».
«Итак,
— перебила его весело глядя генеральша, — мы любим Пуэн и должны добиваться того, что нам мило».
«А если оно перестанет быть мило?» Синтянина зорко посмотрела ему в глаза и отвечала:
«Тогда не добиваться. Но чем же будет жизнь полна? Нет, милый, уж как хотите, будет мило».
«Тогда любить, что совершеннее, что выше, и любить, как любит совершенство».
«Только?»
«Да».
«Так дайте мне такого героя, который бы умел любить такую любовью».
«Не верите?»
«Нет, верю. Но такой герой быть может только тот, кто лучше всех мужчин».
«Да, то есть женщина?» Александра Ивановна молча кивнула головой. «Итак, программа в том: любить по-ен или попросту, что называется, держать человека в руках?»
«Непременно. Да ведь вы и сами не знаете, к чему вам вся ваша постылая свобода, как называл ее Онегин. Взять в руки — это вовсе не значит убить свободу действий в мужчине или подавить ее капризами. Взять в руки просто значит приручить человека. Значит дать ему у себя дома силу, какую он не может найти нигде за домом. Это иго, которое благо, и бремя, которое легко. На это есть тысячи приемов, тысячи способов, и их на словах не перечтешь и не передашь. Это дело практики», — докончила она и, засмеявшись, сжала свои руки на коленях и заключила: «Вот если бы вы попали в эти сжатые руки, так бы давно заставило вас позабыть все ваши муки и сомнения, с которыми с одними очень легко с ума сойти».
Подозеров встал и, бросив на землю свою фуражку, воскликнул: «О, умоляю вас, позвольте же мне за одно это доброе желание ваше поцеловать ваши руки, которые хотели бы снять с меня муки». Подозеров нагнулся и с чувством поцеловал обе руки Александры Ивановны. Она сделала было движение, чтобы поцеловать его в голову, но тотчас отпрянула и выпрямилась. Пред нею стояла бледная Вера и положила обе свои руки на голову Подозерова, крепко прижала его лицо к коленям мачехи и вдруг тихо перекрестила, закрыла ладонью глаза и засмеялась. Александра Ивановна нежно прижала падчерицу к плечу и жарко поцеловала ее в обе щеки. Она была немножко смущена этой шалостью Веры. Яркий румянец играл на ее свежих щеках. Подозеров в первый раз видел ее такую оживленную и молодою, какой она была теперь, словно в свои 18 лет. «Так как же?» — спросила она, не глядя на него, расправляя кудри Веры. «Так вы побеждены?» «Да, я немножко разбит.
Вы согласны, что вы действовали до сих пор непрактично?
— Согласен. Но иначе действовать не буду.
— Так вы наказаны за это. Вы непременно женитесь на Ларе.
— Я?
— Да, вы обвенчаетесь с Ларисой.
— Помилуйте, какими же судьбами?
— Женскими. Вы будете ее мужем по ее желанию, если только вы этого хотите.
Подозеров промолчал.
Держите же себя, как я говорила. Я вас поздравлю с самою хорошенькою женой.
С этим Александра Ивановна встала, оправила платье и воскликнула.
А вот и Катя идет сюда. Послушай, брончливое создание! Отнеслась она к подходившей Фуровой. «Я беру Андрея Ивановича в наш заговор против Ларисы. Ты разрешаешь?» «Разумеется. Но я беру с условием, чтобы он спрятал на время свои чувства в карман». «Ну да», — утвердила Форова. «Ни слова ей. А я пришла вам сказать, что мне из окна показалось, будто рубежом едут два тюльбюри. Это, конечно, Бодростина с компанией... И наша Лариса Платоновна с ними.
Не может быть. Но в это время послышался треск колес, и два легких экипажа промелькнули за канавой и чистоколом.
«Они!» — воскликнула Форова. «Какова наглость!» Тихо закусив губу, проронила Синтянина и сейчас же добавила. «А, впрочем, это прекрасно!» И пошла навстречу гостям.
Форова тотчас же быстро повернулась к Подозерову и, взяв его за обе руки, торопливо проговорила.
— А ты, Андрей Иванович, на меня сделай милость, не сердись.
— Нет, я не сержусь, — отвечал, не глядя на нее Подозеров.
— Скажи мне, дом Ларисин уже заложен?
— И деньги даже взяты нынче.
— Ах, боже мой! И кто же их получил?
— Конечно, брат владелец.
— Разбойник!
Уж это как хотите.
— На что же, на что все это сделано? Зачем заложен дом?
— Да думаю, что просто и Асафу деньги нужны.
— На что ж, голубчик, нужны?
— Ну, я в эти соображения не входил.
— Не входил. Очень глупо делал. А сколько выдано?
— Немного менее 5000.
— Господи, если дом за это пропадет... Ведь это последнее, Андрюша, последнее, что у нее есть.
Что же делать?
Да что вы все о деньгах? Оставьте это. Уж не поправишь ничего. Это все ужасно опротивило. Ах, опротивило. Не рада, кажется, и жизни все это видя.
Ну, так скажите мне о чем-нибудь другом.
О чем?
О чем хотите. Хоть об Александре Ивановне.
О Саше? — Да что о ней? Она святая, — отвечала, махнув рукой Форова.
— Как она могла выйти так странно замуж?
— Мой милый друг, не надобно про это говорить. Это большая тайна.
— Однако вы ее знаете.
— Догадываюсь, но не знаю.
— Она несчастлива.
— Была несчастлива превыше всяких слов. А вон и гости жалуют. Пойду навстречу. Прошу же тебя, пожалуйста, веселое лицо, и чтобы не очень с нею. Не стоит она ничьей жалости.
Подозеров не тронулся с места и, стоя у дерева со сложенными руками, думал. Какое ненавистное, тупое состояние. Я ничего, ровно ничего не чувствую. Хотя не хотел бы быть в таком состоянии за 10 часов до смерти. Между тем в этой глупости чувствую в себе какой-то перелом. Словом, какое-то иго отпадает пред готовой могилой. Какая разница в ощущениях, вносимых в душу этими двумя женщинами? Какой сладкий покой льет в душу ее трезвое, от сердца сказанное слово. Да, Я рад, что я приехал к ней проститься пред смертью. Потому что иначе не знаю, о ком вздохнул бы я завтра, умирая.